Добрый день. Мы продолжаем книгу Оруэлла, 1984 год, и сегодня вторая часть. Мы оставили Уинстона в тот момент, когда он чинил водопровод у соседки, там засорилась раковина, он-то боялся, что его уже арестуют, потому что он наверняка совершил уже мысли преступления. Он вел дневник, и сам этот факт, что бы он в дневнике ни писал, уже означал, что он преступник. Итак, чинит водопровод Уинстон и спрашивает у миссис Парсонс. «У вас есть гаечный ключ?» – спросил Уинстон, пробуя гайку на соединении. «Гаечный?» – сказала миссис Парсонс, слабее на глазах. «Правда, не знаю. Может быть, дети?» Раздался топот, еще раз взревела гребенка, и в комнату ворвались дети. Миссис Парсонс принесла ключ, Уинстон спустил воду и с отвращением извлек из трубы клок волос. Потом, как мог, отмыл пальцы под холодной струей и перешел в комнату. «Руки вверх!» – гаркнули ему. Красивый девятилетний мальчик с суровым лицом вынырнул из стола, нацелив на него игрушечный автоматический пистолет, а его сестра, года на два младше, нацелилась деревяшкой. Оба были в форме разведчиков – синие трусы, серая рубашка и красный галстук. Уинстон поднял руки, но с неприятным чувством чересчур уж злобно держался мальчик, и гора была не совсем понарошку. «Ты изменник!» – завопил мальчик. «Ты мыслепреступник! Ты евразийский шпион! Я тебя расстреляю, я тебя распыливаю, я тебя отправлю на соляные шахты!» Они принялись скакать вокруг него, выкрикивая «Изменник! Мыслепреступник!» И девочка подражала каждому движению мальчика. Это немного пугало, как возня тигрят, которые скоро вырастут людоедов. В глазах у мальчика была расчетливая жестокость, явное желание ударить или пнуть Уинстона, и он знал, что скоро это будет ему по силам, осталось только чуть-чуть подрасти. «Спасибо, хоть пистолет не настоящий», – подумал Уинстон. Взгляд миссис Парсонс испуганно метался от Уинстона к детям и обратно. В этой комнате было светлее, и Уинстон с любопытством отметил, что у нее действительно пыль в морщинах. «Расшумелись», — сказала она. «Огорчились, что нельзя посмотреть на висельников. Вот почему. Мне с ними пойти некогда, а Том еще не вернется с работы». «Почему нам нельзя посмотреть, как вешают?» — оглушительно взревел мальчик. «Хочу посмотреть, как вешают! Хочу посмотреть, как вешают!» — подхватила девочка, прыгая вокруг. Уинстон вспомнил, что сегодня вечером в парке будут вешать евразийских пленных, военных преступников. Это популярное зрелище устраивали примерно раз в месяц. Дети всегда скандалили, требовали, чтобы их повели смотреть. Он отправился к себе, но не успел пройти по коридору из шести шагов, как затылок его обожгла невыносимая боль. Будто ткнули в шею до красна раскаленной проволокой. Он повернулся на месте и увидел, как миссис Парсонс утаскивает мальчика в дверь, а он засовывает в карман рогатку. «Голдстейн!» – заорал мальчик перед тем, как закрылась дверь. Но больше всего Уинстона поразило выражение беспомощного страха на сером лице матери. Уинстон вернулся к себе, поскорее прошел мимо телеэкрана и снова сел за стол, все еще потирая затылок. Музыка в телеэкране смолкла, отрывистый военный голос с грубым удовольствием стал описывать вооружение новой плавающей крепости, поставленной на якорь между Исландией и Фарерскими островами. «Несчастная женщина», – подумал он. «Жизнь с такими детьми – это жизнь в постоянном страхе. Через год-другой они станут следить за ней днем и ночью, чтобы поймать на идейной невыдержанности. Теперь почти все дети ужасны. И хуже всего, что при помощи таких организаций, как разведчики, их методически превращают в необузданных маленьких дикарей, причем у них вовсе не возникает желания бунтовать против партийной дисциплины. Наоборот, они обожают партии и все, что с ней связано. Песни, шествия, знамена, походы, муштра с учебными винтовками, выкрикивание лозунгов, поклонение старшему брату – все это для них увлекательная игра. Их натравливают на чужаков, на врагов системы, на иностранцев, изменников, вредителей, мыслепреступников. Стало обычным делом, что 30-летние люди боятся своих детей, и не зря. Не проходило недели, чтобы в «Таймс» не мелькнула заметка о том, как юный соглядатый, маленький герой, по принятому выражению, подслушал нехорошую фразу и донес на родителей в полицию мыслей. Боль от пульки утихла. Уинстон без воодушевления взял ручку, не зная, что еще написать в дневнике. Вдруг он снова начал думать про О'Брайена. Несколько лет тому назад, сколько же, лет 7, наверное, ему приснилось, что он идет в кромешной тьме по какой-то комнате, и кто-то, сидящий сбоку, говорит ему: «Мы встретимся там, где нет темноты». Сказано это было тихо, как бы, между прочим, не приказ, просто фраза. Любопытно, что тогда, во сне, большого впечатления эти слова не произвели, лишь впоследствии постепенно приобрели они значительность. Он не мог припомнить, было это до или после его первой встречи с О'Брайеном, и когда именно узнал в том голосе голос О'Брайена, тоже не мог припомнить. Так или иначе, голос был опознан, говорил с ним во тьме О'Брайен. Уинстон до сих пор не уяснил себе, даже после того, как они переглянулись, не смог уяснить, друг О'Брайен или враг. Да и не так уж это казалось важно, между ними протянулась ниточка понимания, а это важнее дружеских чувств или соучастия. «Мы встретимся там, где нет темноты», — сказал О'Брайен. «Что это значит?» Уинстон не понимал, но чувствовал, что каким-то образом это сбудется. Голос в телекране прервался. Душную комнату наполнил звонкий, красивый звук фанфар. Скрипучий голос продолжал: «Внимание, внимание! Только что поступила сводка молнии с Малабарского фронта. Наши войска в Южной Индии одержали решающую победу. Мне поручено заявить, что в результате этой битвы конец войны может стать делом обозримого будущего. Слушайте сводку!» «Жди неприятности», — подумал Уинстон, — «и точно». Вслед за кровавым описанием разгрома евразийской армии с умопомрачительными цифрами убитых и взятых в плен последовало объявление о том, что с будущей недели норма отпуска шоколада сокращается с 30 граммов до 20. Уинстон опять рыгнул. Джин уже выветрился, оставив после себя ощущение упадка. Телекран, то ли празднуя победу, то ли чтобы отвлечь от мыслей об отнятом шоколаде, громыхнул: «Тебе, Океания!» Полагалось встать по стойке смирно, но здесь он был невидим. «Тебе, Океания!» сменялось легкой музыкой. Держась к телекрану спиной, Уинстон подошел к окну. День был все так же холоден и ясен. Где-то вдалеке с глухим раскатистым грохотом разорвалась ракета. Теперь их падало на Лондон по 20-30 штук в неделю. Внизу на улице ветер трепал рваный плакат. На нем мелькнуло слово «Ангсоц», «Ангсоц», «Священные устои Ангсоца», «Новоязд», «Двоемысли», «Зыбкость прошлого». У него возникло такое чувство, как будто он бредет по лесу на океанском дне, заблудился в мире чудищ, и сам он чудище. Он был один. Прошлое умерло, будущее нельзя вообразить. Есть ли какая-нибудь уверенность, что хоть один человек из живых на его стороне? И как узнать, что владычество партии не будет вечным, и ответом стали перед его глазами три лозунга на белом фасаде Министерства правды: «Война – это мир, свобода – это рабство, незнание – сила». Он вынул из кармана 25-центовую монету, и здесь мелкими четкими буквами те же лозунги, а на оборотной стороне – голова старшего брата. Даже с монеты преследовал тебя его взгляд. На монетах, на марках, на книжных обложках, на знаменах, плакатах, на сигаретных пачках, повсюду. Всюду тебя преследуют эти глаза и обволакивает голос. Во сне и наяву, на работе и за едой, на улице и дома, в ванной, в постели нет спасения. Нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе. Солнце ушло, погасив тысячи окон на фасаде министерства, и теперь они глядели угрюмо, как крепостные бойницы. Сердце у него сжалось при виде исполинской пирамиды. Слишком прочна она, ее нельзя взять штурмом, ее не разрушит и тысяча ракет. Он снова спросил себя, для кого пишет дневник? Для будущего, для прошлого, для века, быть может, просто воображаемого, и ждет его не смерть, а уничтожение. Дневник превратят в пепел, а его в пыль. Написанное им прочтет только полиция мыслей, чтобы стереть с лица земли и из памяти. Как обратишься к будущему, если следа твоего и даже безымянного слова на земле не сохранится? Телекран пробил 14. Через 10 минут ему уходить. В 14:30 он должен быть на службе. Как ни странно, бой часов словно вернул ему мужество. Одинокий призрак, он возвещает правду, которую никто никогда не расслышит. Но пока он говорит ее, что-то в мире не прервется. Не тем, что заставишь себя услышать, а тем, что остался нормальным, хранишь ты наследие человека. Он вернулся за стол, обмакнул перо и написал. Будущему или прошлому времени, когда мысль свободна, люди отличаются друг от друга и живут не в одиночку. Времени, где правда есть правда, и былое не превращается в небыль. От эпохи одинаковых, эпохи одиноких, от эпохи старшего брата, от эпохи двоемыслия привет. Я уже мертв, подумал он. Ему казалось, что только теперь, вернув себе способность выражать мысли, сделал он бесповоротный шаг. Последствия любого поступка содержатся в самом поступке. Он написал: «Мысли преступления не влечет за собой смерть. Мысли преступления есть смерть». Теперь, когда он понял, что он мертвец, важно прожить как можно дольше. Два пальца на правой руке были в чернилах. Вот такая мелочь тебя и выдаст. Какой-нибудь востроносый ретивец в министерстве, скорее, женщина, хотя бы та маленькая, с рыжеватыми волосами, или темноволосый из отдела литературы, задумается, почему это он писал в обеденный перерыв, и почему писал старинной ручкой, и что писал, а потом сообщит, куда следует. Он отправился в ванну и тщательно отмыл пальцы зернистым коричневым мылом, которое скребло, как наждак, и отлично годилось для этой цели. Дневник он положил в ящик стола. Прячь, не прячь, его все равно найдут. Но можно хотя бы проверить, узнали о нем или нет. Волос поперек обреза слишком заметен. Кончиком пальца Уинстон подобрал крупинку белесой пыли и положил на угол переплета. Если книгу тронут, крупинка свалится. Мы с вами прочитали вторую главу, но вторая часть нашего чтения Джорджа Оруэлла, 1984 год, на этом не кончается. Ну, вот здесь уже у нас идет разговор потихоньку в чате. Здесь приветствует добрым днем каждого друг друга и и нас с вами. Вот это очень хорошо. Ну, Павлики действительно Морозовы. Ай, не совсем, да. Вот, девочки входят в читалку, читают. Так, ну что ж, хорошо. Мы просмотрели, это был отчет о просмотренном фрагменте чата. Ну, а теперь продолжим. Уинстону снилась мать. Насколько он помнил, мать исчезла, когда ему было лет 10-11. Это была высокая женщина с роскошными светлыми волосами, величавая, неразговорчивая, медлительная в движениях. Отец запомнился ему хуже. Темноволосый, худой, всегда в опрятном темном костюме. Почему-то запомнились очень тонкие подошвы его туфель. И в очках. Судя по всему, обоих смела одна из первых больших чисток в 50-е годы. И вот мать сидела где-то под ним в глубине с его сестренкой на руках. Сестру он совсем не помнил, только маленьким, хилым, грудным ребенком, всегда тихим, с большими внимательными глазами. Обе они смотрели на него снизу. Они находились где-то под землей, то ли на дне колодца, то ли в очень глубокой могиле, и опускались все глубже. Они сидели в салоне тонущего корабля и смотрели на Уинстона сквозь темную воду. В салоне еще был воздух, и они еще видели его, а он их. Но они все погружались в зеленую воду. Еще секунда, и она скроет их навсегда. Он на воздухе и на свету, а их заглатывает пучина. И они там, внизу, потому что он наверху. Он понимал это, и они это понимали, и он видел по их лицам, что они понимают. Упрека не было ни на лицах, ни в душе их, а только понимание, что они должны заплатить своей смертью за его жизнь, ибо такова природа вещей. Уинстон не мог вспомнить, как это было, но во сне он знал, что жизни матери и сестры принесены в жертву его жизни. Это был один из тех снов, когда в ландшафте, характерном для сновидения, продолжается дневная работа мысли. Тебе открываются идеи и факты, которые и по пробуждению остаются новыми и значительными. Уинстона вдруг осенило, что смерть матери почти 30 лет назад была трагической и горестной, в том смысле, какой уже и непонятен ныне. Трагедия открылась ему, достояние старых времен, времен, когда еще существовала личная, существовала любовь и дружба, и люди в семье стояли друг за друга, не нуждаясь для этого в доводах. Воспоминание о матери рвало ему сердце, потому что она умерла, любя его, а он был слишком молод и эгоистичен, чтобы любить ответно, и потому что она каким-то образом, он не помнил каким, принесла себя в жертву идеи верности, которая была личной и несокрушимой. Сегодня, понял он, такое не может случиться. Сегодня есть страх, ненависть и боль, но нет достоинства чувств. Нет ни глубокого, ни сложного горя. Все это он словно прочел в больших глазах матери, которые смотрели на него из зеленой воды, с глубины в сотни сажений и все еще погружавшихся. Вдруг он очутился на короткой, упругой травке, и был летний вечер, и косые лучи солнца золотили землю. Местность эта так часто появлялась во снах, что он не мог определенно решить, видел ее когда-нибудь наяву или нет. Про себя Уинстон называл ее «золотой страной». Это был старый, выщипанный кроликами луг, по нему бежала тропинка, там и сям виднелись кротовые кочки. На дальнем краю ветер чуть шевелил ветки вязов, ставших неровной изгородью, и плотная масса листвы волновалась, как волосы женщины. А где-то рядом, невидимый, лениво как тек ручей, и под ветлами в заводях ходила плотва. Через луг к нему шла та женщина с темными волосами. Одним движением она сорвала с себя одежду и презрительно отбросила прочь. Тело было белое и гладкое, но не вызывало в нем желания. На тело он едва ли даже взглянул. Его восхитил жест, которым она отшвырнула одежду. Изяществом своим и небрежностью он будто уничтожал целую культуру, целую систему. И старший брат, и партия, и полиция мыслей были сметены в небытие одним прекрасным взмахом руки. Этот жест тоже принадлежал старому времени. Уинстон проснулся со словом «Шекспир» на устах. Телекран испускал оглушительный свист, длившийся на одной ноте 30 секунд. 7:15. Сигнал подъема для служащих. Уинстон выдрался из постели нагишом, потому что члены внешней партии выдавали в год всего 3000 одежных талонов, а пижама стоила 600, и схватил со стула выношенную фуфайку и трусы. Через 3 минуты физзарядка, а Уинстон согнулся пополам от кашля. Кашель почти всегда нападал после сна. Он вытряхивал легкие настолько, что восстановить дыхание Уинстону удавалось лишь лежа на спине после нескольких глубоких вдохов. Жилы у него вздулись от натуги, и варикозная язва начала зудеть. «Группа от 30 до 40!» – залаял пронзительный женский голос. «Группа от 30 до 40!» – займите исходное положение от 30 до 40! Уинстон встал по стойке смирно перед телеэкраном. Там уже появилась жилистая, сравнительно молодая женщина в короткой юбке и гимнастических туфлях. «Сгибание рук и подтягивание!» – выкрикнула она. «Делаем по счету. И раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Веселей, товарищи, больше жизни. И раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре». Боль от кашля не успела вытеснить впечатление сна, а ритм зарядки их как будто оживил. Машинально выбрасывая и сгибая руки с выражением угрюмого удовольствия, как подобало на гимнастике, Уинстон пробивался к смутным воспоминаниям о раннем детстве. Это было крайне трудно. Все, что происходило в 50-е годы, выветрилось из головы. Когда не можешь обратиться к посторонним свидетельствам, теряют четкость даже очертания собственной жизни. Ты помнишь великие события, но возможно, что их и не было. Помнишь подробности происшествия, но не можешь ощутить его атмосферу. А есть и пустые промежутки, долгие и не отмеченные вообще ничем. Тогда все было другим. Другими были даже названия стран и контуры их на карте. Взлетная полоса 1, например, называлась тогда иначе. Она называлась Англией или Британией. А вот Лондон, Уинстон помнил это более или менее твердо, всегда назывался Лондоном. Уинстон не мог отчетливо припомнить такое время, когда бы страна не воевала. Но, по всей видимости, на его детство пришелся довольно продолжительный мирный период, потому что одним из самых ранних воспоминаний был воздушный налет, всех заставший врасплох. Может быть, как раз тогда и сбросили атомную бомбу на Колчестер. Самого налета он не помнил, а помнил только, как отец крепко держал его за руку, и они быстро спускались куда-то под землю, круг за кругом, по винтовой лестнице, гудевшей под ногами. И он устал от этого, захныкал, и они остановились отдохнуть. Мать шла, как всегда, мечтательно и медленно, далеко отстав от них. Она несла грудную сестренку, а может быть, просто одеяло. Уинстон не был уверен, что к тому времени сестра уже появилась на свет. Наконец они пришли на людное, шумное место. Он понял, что это станция метро. Опять прервемся, друзья, но теперь уже для того, чтобы предложить вам книгу. Книга, которую вы уже хорошо знаете и успели выучить ее название, наверное, наизусть. «Шпион среди друзей. Великое предательство Кима Филби». Бен Макентайр. Открытка с автографом Макентайра. В каждой книге, даже, видите, на открытке есть бутылка игристого вина или просто даже шампанского. Чей был шпион Ким Филби? Как тогда назывались эти страны? Я не знаю, мы уже, ну, мы должны сделать усилия и вспомнить, как они назывались. Страны назывались Британия. Действительно, нельзя же быть шпионом, шпионить в, я не знаю, взлетной полосе один. Во всяком случае, прочитайте эту книгу. Это увлекательная книга Бена Макентайра, так же, как и другие книги того же автора, чрезвычайно осведомленного человека, который вы можете найти в шоп «Дилетант Медиа» на нашем сайте, в нашем книжном и не только книжном портале. Теперь метро снова. На каменном полу сидели люди, другие теснились на железных нарах. Уинстон с отцом и матерью нашли себе место на полу, а возле них на нарах сидели рядышком старик и старуха. Старик в приличном темном костюме и сдвинутой на затылок черной кепке, совершенно седой, лицо у него было багровое, в голубых глазах стояли слезы. От него разило джином, пахло как будто от всего тела, как будто он потел джином, и можно было вообразить, что слезы его тоже чистый джин. Пьяненький был старик, но ведь его вид выражал неподдельное и нестерпимое горе. Уинстон детским своим умом догадался, что с ним произошла ужасная беда, и ее нельзя простить и нельзя исправить. Он даже понял, какая. У старика убили любимого человека, может быть, маленькую внучку. Каждые две минуты старик повторял: «Не надо было им верить, ведь говорил я, мать, говорил». Вот что значит им верить. Я всегда говорил, нельзя было верить этим стервецам. Но что это за стервецы, которым нельзя было верить, Уинстон уже не помнил. С тех пор война продолжалась беспрерывно, хотя, строго говоря, не одна и та же война. Несколько месяцев, опять же, в его детские годы, шли беспорядочные уличные бои в самом Лондоне, и кое-что помнилось очень живо. Но проследить историю тех лет, определить, кто с кем и когда сражался, было совершенно невозможно. Ни единого письменного документа, ни единого устного слова об иной расстановке сил, чем нынешняя. Нынче, к примеру, в 1984 году, если год 1984, Океания воевала с Евразией и состояла в союзе с Астазией. Не публично, ни с глазу на глаз никто не упоминал о том, что в прошлом отношения трех держав могли быть другими. Уинстон прекрасно знал, что на самом деле Океания воюет с Евразией и дружит с Астазией всего 4 года. Но знал украдкой и только потому, что его памятью не вполне управляли. Официально союзник и враг никогда не менялись. Океания воюет с Евразией, следовательно, Океания всегда воевала с Евразией. Нынешний враг всегда воплощал в себе абсолютное зло, а значит, ни в прошлом, ни в будущем соглашение с ним немыслимо. Самое ужасное, в сотый, тысячный раз, раздумал он, переламываясь в поясе, сейчас они вращали корпусом, держа руки на бедрах, считалось полезным для спины. Самое ужасное, что все это может оказаться правдой, если партия может запустить руку в прошлое и сказать о том или ином событии, что его никогда не было, это пострашнее, чем пытка или смерть. Партия говорит, что Океания никогда не заключала союза с Евразией. Он, Уинстон Смит, знает, что Океания была в союзе с Евразией всего 4 года назад. Но где хранится это знание? Только в его уме, А он, так или иначе, скоро будет уничтожен. И если все принимают ложь, навязанную партией, если во всех документах одна и та же песня, тогда эта ложь поселяется в истории и становится правдой. «Кто управляет прошлым, — гласит партийный лозунг, — тот управляет будущим. Кто управляет настоящим, тот управляет прошлым». И однако прошлое, по природе своей изменяемое, изменению никогда не подвергалось. То, что истина сейчас, истина от века и навеки вечные. Все очень просто. Нужна всего-навсего непрерывная цепь побед над собственной памятью. Это называется покорение действительности на новоязе двоемыслие. «Вольно!» – рявкнула преподавательница чуть добродушнее. Уинстон опустил руки и сделал медленный, глубокий вдох. Ум его забрел в лабиринты двоемыслия, зная не знать, верить в свою правдивость, излагая обдуманную ложь, придерживаться одновременно двух противоположных мнений, понимая, что одно исключает другое, и быть убежденным в обоих, логикой убивать логику, отвергать мораль, провозглашая ее, полагать, что демократия невозможна и что партия – блюститель демократии, забыть то, что требуется забыть, и снова вызвать в памяти, когда это понадобится, и снова немедленно забыть, и главное – применять этот процесс к самому процессу. Вот в чем самая тонкость – сознательно преодолевать сознание и при этом не сознавать, что занимаешься самогипнозом, и даже слово «двоемыслие» не поймешь, не прибегнув к двоемыслию. Преподавательница велела им снова встать смирно. «А теперь посмотрим, кто у нас сумеет достать до носков!» С энтузиазмом сказала она. «Прямо с бедер, товарищи! Раз, два! Раз, два!» Уинстон ненавидел это упражнение. Ноги от ягодиц до пяток пронзало болью, и от него нередко начинался припадок кашля. Приятная грусть из его размышлений исчезла. Прошлое, подумал он, не просто было изменено, оно уничтожено. Ибо как ты можешь установить даже самый очевидный факт, если он не запечатлен нигде, кроме как в твоей памяти? Он попробовал вспомнить, когда услышал впервые о старшем брате. Кажется, в 60-х. Но разве теперь вспомнишь? В истории партии старший брат, конечно, фигурировал как вождь революции самых первых ее дней. Подвиги его постепенно отодвигались все дальше вглубь времен и простерлись уже в легендарный мир 40-х и 30-х, когда капиталисты в диковинных шляпах, цилиндрах еще разъезжали по улицам Лондона в больших лакированных автомобилях и конных экипажах со стеклянными боками. Неизвестно, сколько правды в этих сказаниях и сколько вымысла. Уинстон не мог вспомнить даже, когда появилась сама партия. Кажется, слова «ангсоц» он тоже не слышал до 1960 года, хотя возможно, что в староязычной форме английский социализм оно имело хождение и раньше. Все растворяется в тумане. Впрочем, иногда можно поймать явную ложь. Неправда, например, что партия изобрела самолет, как утверждают книги по партийной истории. Самолет он помнил с самого раннего детства. Но доказать ничего нельзя, никаких свидетельств не бывает. Лишь один раз в жизни держал он в руках неопровержимое документальное свидетельство подделки исторического факта. Да и то. «Смит!» – раздался сварливый окрик. «60-79. Смит У. Да, вы! Глубже наклон! Вы ведь можете! Вы не стараетесь! Ниже! Так уже лучше, товарищ! А теперь вся группа вольна! И следите за мной!» Уинстона прошиб горячий пот. Лицо его оставалось совершенно невозмутимым. Не показать тревоги, не показать возмущения. Только моргни глазом, и ты себя выдал. Он наблюдал, как преподавательница вскинула руки над головой, и не сказать, что грациозно, но с завидной четкостью и сноровкой, нагнувшись, зацепилась пальцами за носки туфель. Вот так, товарищи, покажите мне, что вы можете так же. Посмотрите еще раз. Мне 39 лет, и у меня четверо детей. Прошу смотреть, она снова нагнулась. Видите, у меня колени прямые. Вы все сможете так сделать, если захотите, добавила она, выпрямившись. Все, кому нет 45, способны дотянуться до носков. Нам не выпало чести сражаться на передовой, но, по крайней мере, мы можем держать себя в форме. Вспомните наших ребят на Балабарском фронте и моряков на плавающих крепостях. Подумайте, каково приходится им. А теперь попробуем еще раз. «Вот, уже лучше, товарищ, гораздо лучше!» – похвалила она Уинстона, когда он с размаху, согнувшись на прямых ногах, сумел достать до носков первый раз за несколько лет. С глубоким безотчетным вздохом, которого он по обыкновению не сумел сдержать, несмотря на близость телекрана, Уинстон начал свой рабочий день. Притянул к себе речепис, сдул пыль с микрофона и надел очки. Затем развернул и соединил скрепкой 4 бумажных рулончика, выскочивших из пневматической трубы справа от стола. В стенах его кабины было 3 отверстия. Справа от речеписа маленькая пневматическая труба для печатных заданий, слева побольше для газет, и в боковой стене, только руку протянуть, широкая щель с проволочным забралом. Это для ненужных бумаг. Таких щелей в министерстве были тысячи, десятки тысяч. Не только в каждой комнате, но и в коридорах, на каждом шагу. Почему-то их прозвали гнездами памяти. Если человек хотел избавиться от ненужного документа или просто замечал на полу обрывок бумаги, он механически поднимал забрало ближайшего гнезда и бросал туда бумагу. Ее подхватывал поток теплого воздуха и уносил к огромным топкам, спрятанным в утробе здания. Уинстон просмотрел 4 развернутых листка. На каждом задание в 1-2 строки. На телеграфном жаргоне, который не был по существу новоязом, но состоял из новоязовских слов и служил в министерстве только для внутреннего употребления, задания выглядели так. «Таймс 17.03.84. Речь СБ. Превратно Африка. Уточнить». «Таймс 19.12.83. План 4-го квартала 83. Опечатки согласовать сегодняшним номером». «Таймс 14.02.84. Заяв Минизо. Превратно Шоколад. Уточнить». «Таймс 03.12.83. Минус-минус, изложен наказ Б, упомянутые не лица, переписать сквозь наверх до подшивки. С тихим удовлетворением Уинстон отодвинул 4-й листок в сторону. Работа тонкая и ответственная, лучше оставить ее напоследок. Остальные 3 шаблонные задачи, хотя для 2-й, наверное, надо будет основательно покопаться в цифрах. Уинстон набрал на телекране задние числа, затребовал старые выпуски «Таймс». Через несколько минут их уже вытолкнула пневматическая труба. На листах были указаны газетные статьи и сообщения, которые по той или иной причине требовалось изменить или, выражаясь официальным языком, уточнить. Например, из сообщения «Таймс» от 17 марта явствовало из сообщения, что накануне в своей речи старший брат предсказал затишье на Южно-Индийском фронте и скорое наступление войск Евразии в Северной Африке. На самом же деле евразийцы начали наступление в Южной Индии, а в Северной Африке никаких действий не предпринимали. Надо было переписать этот абзац речи старшего брата так, чтобы он предсказал действительный ход событий. Или опять же, 19 декабря «Таймс» опубликовала официальный прогноз выпуска различных потребительских товаров на четвертый квартал 1983 года, то есть шестой квартал девятой трехлетки. В сегодняшнем выпуске напечатаны данные о фактическом производстве, и оказалось, что прогноз был совершенно неверен. Уинстону предстояло уточнить первоначальные цифры, дабы они совпали с сегодняшними. На третьем листке речь шла об очень простой ошибке, которую можно исправить в одну минуту. Не далее, как в феврале, Министерство изобилия обещало, категорически утверждало по официальному выражению, что в 1984 году норму выдачи шоколада не уменьшит. На самом деле, как было известно и самому Уинстону, в конце нынешней недели норму собирались уменьшить с 30 до 20 граммов. Ему надо было просто заменить старое обещание предуведомлением, что в апреле норму, возможно, придется сократить. Выполнив первые три задачи, Уинстон скрепил исправленные варианты, вынутые из речеписа, соответствующими выпусками газеты и отправил в пневматическую трубу. Затем почти бессознательным движением скомкал полученные листки и собственные заметки, сделанные во время работы, и сунул в гнездо памяти для придания их огню. Что происходило в невидимом лабиринте, которому вели пневматические трубы, он в точности не знал, имел лишь общее представление. Когда все поправки к данному номеру газеты будут собраны и сверены, номер напечатают заново, старый экземпляр уничтожат и вместо него подошьют исправленный. В этот процесс непрерывного изменения вовлечены не только газеты, но и книги, журналы, брошюры, плакаты, листовки, фильмы, фонограммы, карикатуры, фотографии, все виды литературы и документов, которые могли бы иметь политическое и идеологическое значение. Ежедневно и чуть ли не ежеминутно прошлое подгонялось под настоящее. Поэтому документами можно было подтвердить верность любого предсказания партии. Ни единого известия, ни единого мнения, противоречащего нуждам дня, не существовало в записях. Историю, как старый пергамент, выскабливали начисто и писали заново столько раз, сколько нужно. И не было никакого способа доказать потом подделку. В самой большой секции документального отдела, она была гораздо больше той, где трудился Уинстон, работали люди, чьей единственной задачей было выискивать и собирать все экземпляры газет, книг и других изданий, подлежащих уничтожению и замене. Номер «Таймс», который из-за политических переналадок и ошибочных пророчеств старшего брата перепечатался, быть может, десяток раз, все равно датирован подшивки прежним числом. И нет в природе ни единого опровергающего экземпляра книги. Тоже переписывались снова и снова и выходили без упоминания о том, что они переиначены. Даже в заказах, получаемых Уинстоном и уничтожаемых сразу после выполнения, не было и намека на то, что требуется подделка. Речь шла только об ошибках, искаженных цитатах, оговорках, опечатках, которые надо устранить в интересах точности. А в общем, думал он, перекраивая арифметику Министерства изобилия, это даже не подлог, ну просто замена одного вздора другим. Материал твой, по большей части, вообще не имеет отношения к действительному миру, даже такого, какое содержит в себе откровенная ложь. Статистика в первоначальном виде такая же фантазия, как и в исправленном. Чаще всего требуется, чтобы ты высасывал ее из пальца. Например, Министерство изобилия предполагало выпустить в четвертом квартале 145 миллионов пар обуви. Сообщают, что реально произведено 62 миллиона. Уинстон же, переписывая прогноз, уменьшил плановую цифру до 57 миллионов, чтобы план, как всегда, оказался перевыполненным. Во всяком случае, 62 миллиона ничуть не ближе к истине, чем 57 миллионов или 145. Весьма вероятно, что обуви вообще не произвели. Еще вероятнее, что никто не знает, сколько ее произвели, и, главное, не желает знать. Известно только одно. Каждый квартал на бумаге производит астрономическое количество обуви, между тем, как половина населения Океании ходит босиком. То же самое с любым документированным фактом, крупным и мелким. Все расплывается в призрачном мире, и даже сегодняшнее число едва ли определишь. Уинстон взглянул на стеклянную кабину по ту сторону коридора. Маленький, аккуратный, с синим подбородком человек по фамилии Тиллотсон усердно трудился там, держа на коленях сложенную газету и приникнув к микрофону речеписа. Вид у него был такой, будто он хочет, чтобы все сказанное осталось между ними двоими, между ним и речеписом. Он поднял голову, и его очки враждебно сверкнули Уинстону. Уинстон почти не знал Тиллотсона и не имел представления о том, чем он занимается. Сотрудники отдела документации неохотно говорили о своей работе. В длинном, без окон коридоре с двумя рядами стеклянных кабин, с нескончаемым шелестом бумаги и гудением голосов, бубнящих в речеписы, было не меньше десятка людей, которых Уинстон не знал даже по имени, хотя они круглый год мелькали перед ним на этаже и махали руками на двух минутках ненависти. Он знал, что низенькая женщина с рыжеватыми волосами, сидящая в соседней кабине, весь день занимается только тем, что выискивает в прессе и убирает фамилии распыленных, а, следовательно, никогда не существовавших людей. В определенном смысле занятие как раз для нее. Год-два назад ее мужа тоже распылили, а за несколько кабин от Уинстона помещалось кроткое, нескладное, рассеянное создание с очень волосатыми ушами. Этот человек по фамилии Амплфорд, удивлявший всех своей сноровкой по части рифмы размеров, изготовлял препарированные варианты, канонические тексты, как их называли, стихотворений, которые стали идеологически невыдержанными. По той или иной причине не могли быть исключены из антологий. И весь этот коридор с полусотней сотрудников был лишь подсекцией, так сказать, клеткой в сложном организме отдела документации. Дальше, выше, ниже, сонмы служащих трудились над невообразимым множеством задач. Тут были огромные типографии со своими редакторами, полиграфистами и отлично оборудованными студиями для фальсификации фотоснимков. Была секция телепрограмм со своими инженерами, режиссерами и целыми труппами артистов, искусно подражавших чужим голосам. Были полки референтов, чья работа сводилась исключительно к тому, чтобы составлять списки книг и периодических изданий, нуждавшихся в ревизии. Были необъятные хранилища для подправленных документов и скрытые топки для уничтожения исходных. И где-то, непонятно где, анонимно существовал руководящий мозг, чертивший политическую линию, в соответствии с которой одну часть прошлого надо было сохранить, другую – фальсифицировать, а третью – уничтожить без остатка. Весь отдел документации был лишь ячейкой Министерства правды, главной задачей которого была не переделка прошлого, а снабжение жителей Океании газетами, фильмами, учебниками – телепередачами, пьесами, романами, всеми мыслимыми разновидностями информации, развлечений и наставлений, от памятника до лозунга, от лирического стихотворения до биологического трактата, от школьных прописей до словаря новояза. Министерство обеспечивало не только разнообразные нужды партии, но и производило аналогичную продукцию сортом ниже на потребу пролетариям. Существовала целая система отделов, занимавшихся пролетарской литературой, музыкой, драматургией и развлечениями вообще. Здесь делались низкопробные газеты, не содержащие ничего, кроме спорта, уголовной хроники и астрологии, забористые пятицентовые повестушки, скабрёзные фильмы, чувствительные песенки, сочиняемые чисто механическим способом на особого рода калейдоскопе, так называемом версификаторе. Был даже особый подотдел на новоязе, именуемый «Порносеком», выпускавший порнографию самого последнего разбора. Ее рассылали в запечатанных пакетах и членам партии, за исключением непосредственных изготовителей, смотреть ее запрещалось. Пока Уинстон работал, пневматическая труба вытолкнула еще 3 заказа, но они оказались простыми, и он разделался с ними до того, как пришлось уйти на 2-минутку ненависти. После ненависти он вернулся к себе в кабину, снял с полки словарь новояза, отодвинул речепис, протер очки и взялся за главное задание дня. Самым большим удовольствием в жизни Уинстона была работа. В основном она состояла из скучных и рутинных дел, но иногда попадались такие, что в них можно было уйти с головой, как в математическую задачу. Такие фальсификации, где руководствоваться ты мог только своим знанием принципов ангсоца и своим представлением о том, что желает услышать от тебя партия. С такими задачами Уинстон справлялся хорошо. Ему даже доверяли уточнять передовицы «Таймс», писавшиеся исключительно на новоязе. Он взял отложенный утром 4-й листок «Таймс», 03-12-83, минус-минус, изложен наказ СБ, упомянуты не лица, переписать сквозь наверх до подшивки. На староязе, обычном английском, это означало примерно следующее. В номере «Таймс» от 3 декабря 1983 года крайне неудовлетворительно изложен приказ старшего брата по стране. Упомянуты несуществующие лица. Перепишите полностью и представьте ваш вариант руководству до того, как отправить в архив. Уинстон прочел ошибочную статью. Насколько он мог судить, большая часть приказа по стране посвящена была похвалам ПКПП, организации, которая снабжала сигаретами и другими предметами потребления матросов на плавающих крепостях. Особо выделен был некий товарищ Уидерс, крупный деятель внутренней партии. Его наградили орденом за выдающиеся заслуги 2-й степени. 3 месяцами позже внезапно была распущена без объявления причин та самая ПКПП. Судя по всему, Уидерс и его сотрудники теперь не в чести, хотя ни в газетах, ни по телекрану сообщений об этом не было. Тоже ничего удивительного. Судить и даже публично разоблачать политически провинившегося не принято. Большие чистки, захватывавшие тысячи людей, с открытыми процессами предателей и мыслепреступников, которые жалко каялись в своих преступлениях, а затем подвергались казни, были особыми спектаклями и происходили раз в несколько лет, не чаще. А обычно люди, вызвавшие неудовольствие партии, просто исчезали, и о них больше никто не слышал, и бесполезно было гадать, что с ними стало. Возможно, что некоторые даже оставались живых. Так в разное время исчезли человек 30 знакомых Уинстона, не говоря о его родителях. Ну вот, на сегодня все. Мы с вами, друзья. Вот что-нибудь, кто-нибудь видел издание с иллюстрациями? Весь 1984 ушел на цитаты и мемы. Да, почти весь. Да, почти весь. И мы с вами читаем его в замечательном переводе Виктора Голышева. Но вот, на мой взгляд, этот перевод, ну, во всяком случае, я его люблю больше всего, этот перевод. Все, друзья, спасибо вам большое. Я вас приглашаю, ну, сейчас будет передача на «Живом гвозде», а я вас приглашаю на нашу тираническую встречу в 18 часов. Мы с Айдаром Ахмадиевым, ну вот совершенно, вот оторви да брось человек был, Мануэль Нориега, фактически руководитель Республики Панама. Ужас какой-то. До встречи.